Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Сегодня речь пойдет о книге стихов Моисея Цетлина «Высокое косноязычье».
Затем репортажи наших корреспондентов о ходе выборов в законодательные собрания российских регионов.
Далее рубрика «Моя неделя», в которой российские общественные деятели рассказывают о том, чем же запомнилась им уходящая неделя.
В этом часе герой рубрики – народный артист России Михаил Казаков.
А после кратких сводки новостей – программа «Радиоблог».
О чем сегодня будет разговор, Алексей?
Мы поговорим о марше несогласных и о реакции на него в Рунете. У нас в гостях блогер Марина Литвинович, она же один из организаторов марша.
Итак, примерно через 10 минут рубрика «Моя неделя».
Ну а сейчас обозрение «Книжный угол».
Стихи Моисея Цетлина появились в литературных толстых журналах в конце 90-х годов, через пару лет после его смерти. Первая же публикация в журнале «Знамя» производила оглушительное впечатление и показала, что мы имеем дело с пропущенным историей литературы уникальным поэтом. Он написал около 3000 стихов, самые ранние датируются 20-ми годами. Вот стихотворение конца 70-х, полное грозных предчувствий, которые в 90-е и 2000-е можно считать вполне оправданными.
Корсиканец. Он сегодня рожден под звездой Евразийской. Он пока еще в яслях, но молва вездесущая. И стеснило дыхание, и думеется от вести. И проснулись на гноище Иов и Каин. Параноики, шлюхи с толчка, водоносы. Он идет, он грядет, корсиканец, он близок. Он полнеба уже над столицей застит. Он идет из Лефортово и из Таганки, напрямик к Мавзолею, на Красную площадь, где стоят поколения у стен, возглашая громогласно «Осанна» синеглазому зверю. Он идет с автоматом «Осанна! Осанна!» Он, конечно, полковник, казах или чукча. Вы — калеки, зеленщицы, воры, поэты. Вы — брюхатые бабы, пропойцы, святые. Воскричите, как древле «Осанна! Осанна!» Возопите и вы, иудеи из Яра. Изреви, как Исаия, пророк и провидец. Близок, близок. Уже у ворот он, «Осанна».
Еще одно, возможно, самое вызывающее стихотворение Моисея Цетлина написано в 1979 году. Оно называется «Оправдание зла» и имеет чрезвычайно знакомый эпиграф. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».
Есть высокое что-то в оправдании зла. Свет слепящий кивота, чудодейная мгла. И чуть видные в тверди берега божества, позывные ли смерти, чувствовали с небом родства. От конца до начала ваша правда бедна, как цианистый калий, как цикуты до дна. И когда я увижу, демиург, твой чертог, я себя не унижу, пав у благостных ног.
Это стихотворение было включено поэтом в цикл 1987 года «Великая волчица Клио». Говорит составитель и автор предисловия к книге Моисея Цетлина, поэт и переводчик Михаил Синельников.
Как ни странно, я от него шарахался, потому что я был моложе, может быть, глупее, и меня смущала его, так сказать, экстремистская, скажем, настроенность, его увлечение деспотизмом, любовь к диктаторам. Хотя с годами я это все иначе вижу, что это была некоторая форма фронды, протеста против обыденности засасывающей, против того, что он назвал словом «термидор». На самом деле он был столь же поклонником диктатуры, сколь же и, так сказать, революционером, вольнолюбивым поэтом, певцом свободы и так далее. Все это противоречиво в нем как в каждом сложном поэте соединялось, и не вызывает моего раздражения теперь, потому что напоминает мне те средневековые трактаты, в которых вымышленные собеседники, то есть в сущности два разных «я» автора, спорят друг с другом. И по совести говоря, я люблю, когда одно стихотворение направлено против другого. Главное — быть искренним и говорить правду. А Цетлин был искренен, говорил правду и говорил мощным голосом. И достиг, что удивительно, к концу дней своих замечательной гармонии. Камертоном, таким недосягаемым образцом для Цетлина, я думаю, всегда были пушкинские стихи Моцарта и Сальери, а более благородного звука в нашей поэзии я вообще не знаю.
Ни тост к ее компании, ни с крейсера гроза, залп из шести винчестеров закрыл ему глаза. А солнце-то какое? Сибирская весна. Не в Омске, а в Париже ждала его жена. И кортик офицерский, морских широт залог, лежит, как и Россия, у адмиральских ног.
Он ценил некоторых своих современников. Наверное, вот именно Слуцкого он и ценил. Конечно, его связывало приятельство, близкое с Межаевым. Их мог объединять интерес к проблемам культуры, жизни, но все-таки вряд ли поэтика сама. Цетлин был старым человеком. Он родился в 1905 году, если не раньше. Поэтому вот эти поэты... Это же фронтовое поколение. Они были моложе, но они достигли намного большего в признании литературном при жизни. А Цетлин был никому не ведом, да и сейчас никому не известен. Может быть, что-то изменится.
Несравненное право. Кронштадт, военный форт, семья врача, и Анинский, и восходящий век, и первые стихи, и Африка, и Чад, и жизнь золотистая Акме, и капитаны сказочных морей, и синяя тропическая твердь, и право самому избрать себе прекраснейшую в этом мире смерть.
Продолжает Михаил Синельников, поэт и переводчик, составитель книги Моисея Цетлина.
Когда он умер, я помню эти бедные похороны. В тяжелое время, 1995 год, его жизнь на 5-м этаже хрущобы без лифта 90-летнего человека, одутловатого, больного. И в то же время страстного, не терпящего клетки, не свободы, эти бедные похороны, на которые пришли люди, любившие его, конечно, но это были его коллеги, ученые, историки, латинисты, но это не были люди главного дела его жизни, то есть они даже и не думали, что оно главное для него, и таким образом... Вышло так, что говорить о нем как о поэте пришлось мне на его похоронах. И тут, может быть, именно в тот момент, в день его похорон, во мне созрело решение заняться его наследием, поскольку я вижу в Цетлине, особенно в позднем, редкий случай в истории поэзии, значительную величину. Все-таки есть удовольствие от восстановления исторических справедливостей.
Сталинград. Пропилеями в город, аллеи утрат, поднимался к тебе и Барури. Машкара, словно туши погибших солдат, облепила весь мир. В этой буре тени русских, казахских, немецких парней мне кричали: «Постой, погоди! Если есть у тебя проходящий в груди, то что всех погребений сильней. Обелиск над могилой братской сирел, возносясь в небеса, как святой, связь времен воскрешал, машкарой летел и вещал надо мной». Не одолевший волжские твердыни, фельдмаршал Паулюс отмечен был по-рыцарски солдатской высшей честью архистратигом Сталиным. Ему оставлен личный парабеллум, железный крест и, главное всегда, достоинство и имя полководца Германии великой и бессмертной.
Он, что на самом деле, по большому счету, делает ему честь. Он не походил на других поэтов. Он был на самом деле независимый тех, кто прокламировал свою независимость. он был свободен в своих стихах, написанных и про, и контра. Что бы он ни писал о тех или иных исторических деятелях, но для него свойственно было неприятие существующего режима и того общества, в котором он жил. И не по причинам отсутствия чего-то в магазине и так далее, а по причине мелкости и пошлости. В истории он искал высокое, и в жизни.
«Историю познай, как женщину, нам не дано, свободнейшую из камен, жестокую, как лагерь смерти, музу. Она поэзия, и только сильным разделит у ложи Клио».
В общем, он настоящий поэт, сильный, сильного характера. И сильный характер и сделал его крупным поэтом.
Программу «Книжный угол» подготовила наша коллега Елена Фанайлова.
Сегодня в 20.07 после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» народный артист Украины, режиссер Роман Виктюк. Следующий повтор передачи в понедельник в 2 часа ночи.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию репортажи наших корреспондентов о ходе выборов в законодательные собрания регионов России.
Сейчас в Ставрополе находится корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, добрый день.
Добрый день.
Скажите, какая у вас информация на данный момент?
Здесь самые разнообразные данные о нарушениях. Естественно, что штабы, что называется, закидывают друг друга грязью, как это было, впрочем, во время всей избирательной кампании, я совершенно говорю буквально, потому что очень часто на плакатах тех партий, которые в основном соревнуются в Ставропольском крае, а это «Единая Россия» и «Справедливая Россия», главная интрига этих выборов в том, победит ли здесь «Справедливая Россия» «Единую Россию», а здесь во главе «Справедливой России» тоже довольно большой начальник, это мэр города Дмитрий Кузьмин. Так вот, на плакатах основных партий здесь просто очень часто находили комья грязи или вылитые, скажем, банки чернил. И то же самое, только виртуально, продолжается в сам день выборов. В частности, в Ставропольском региональном отделении партии «Справедливая Россия» говорят о том, что пропали около 1000 бюллетеней на одном из, в одном из районов края, который называется Туркменским районом. И также говорят, что на некоторые участки не пускают наблюдателей от партии «Справедливая Россия». Ну, у «Единой России» не меньше претензий к своим конкурентам. Например, представители штаба «Единой России», а ее список, я напомню, возглавляет губернатор края Александр Черногоров, говорят, что наблюдатели «Единой России» не пускают в некоторых местах на избирательные участки, просто не допускаются. Но наоборот, агитаторы за «Справедливую Россию» появлялись около избирательных участков, и вроде бы даже говорят люди из «Единой России», что на видео зафиксированы эти случаи. Кроме того, некоторым наблюдателям от «Единой России», как рассказывали мне в штабе этой партии, запрещают надевать бэджи, на которых есть символика партии. Это как бы сочтено агитацией. И в «Единой России» говорят о том, что существуют какие-то массовые списки дополнительного голосования, что, по их мнению, свидетельствует о фальсификациях. Фальсификации, по словам, и в «Справедливой России», и в «Единой России» идут случаи фальсификации и случаи нарушений идут буквально десятками. Ну, этому всему, естественно, будет давать оценку то начальство, которое сюда прибыло. Интерес к выборам в Ставропольском крае очень высок, и здесь и зам министра юстиции Владимир Колесников, бывший первый зам генерального прокурора России, и первый заместитель председателя Центра избиркома России Ольга Застрожная. Пока в региональном избиркоме говорят, что очень серьезных нарушений на выборах не зафиксировано. И если говорить о явке, которая, кстати, здесь сейчас не считается, потому что порог явки отменен, она достаточно высока. По сравнению с октябрьскими региональными выборами, явка выросла примерно на 7% и на 2 часа местного времени составляла около 29-28%.
Большое спасибо. Это был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович по телефону из Ставрополя. Напомню, что сегодня мы предлагаем вашему вниманию репортажи наших корреспондентов о ходе выборов в законодательные собрания российских регионов.
И сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Томске Мелани Бачина. Мелани, добрый вечер.
Добрый вечер.
Очевидно, у вас выборы уже завершены?
Да, буквально 20 минут назад избирательные участки закрылись.
И какова ситуация, какова явка?
Ну, если говорить о явке, то действительно порога явки теперь не существует, поэтому точно можно сказать, что выборы в Томской области состоялись, впрочем, и не состояться они не могли, да. Но, тем не менее, вот на 20 часов по томскому времени явка по Томской области превысила 40%, это даже больше, чем ожидали в областной избирательной комиссии, как сказал заместитель председателя Томского облсберкома, они рассчитывали максимум на 30%, а, в общем-то, в Томске средняя явка 34%. Ну, в районах традиционно несколько выше, в двух районах, например, даже явка превысила 60%. Буквально 20 минут назад участки, как я сказала, закрылись, и участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Но всем приходящим на избирательные участки выдавали в этом году по 2 бюллетеня для голосования, потому что впервые в Томской области депутатов областной думы выбирают по смешанной системе, то есть половину по партийным спискам и половину по мажоритарным округам. Но вот что касается нарушений, то в Томске и Томской области серьезных нарушений, по крайней мере, по словам облсберкома, зафиксировано не было. Были, говорят, незначительные, там, например, попытки организовать несанкционированные опросы или раздачу агитационных материалов, но все было сразу же пресечено правоохранительными органами. Но вот у томских журналистов, в частности, у томской телекомпании ТВ-2, есть другая информация. Например, о том, что на некоторых участках людям выдавали уже заполненные бюллетени. Таких случаев было несколько на совершенно разных избирательных участках. Люди звонили журналистам, жаловались, есть видеосъемки, но в самих окружных избирательных комиссиях этот факт не подтверждают. Говорят, что люди просто сами испортили бюллетени, но, тем не менее, факты такие все-таки были. Но в целом, если говорить о кампании, то в ходе самой кампании в Томске было множество нарушений. И разные агитационные материалы, и черный пиар был в качестве листовок, агитационных материалов вылет. Но если говорить о настроении в целом, да, то арестованного мэра Томска до выборов не допустили. И поэтому, как говорят журналисты, такое общее мнение, вопреки ожиданиям, вся кампания избирательная в Томске прошла достаточно вяло. Но вот избирательные комиссии сегодня очень рады, потому что у них высокая явка. И все-таки, если говорить о легитимности, то здесь у них все в порядке.
Спасибо, Мелани. На линии прямого эфира была корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
И еще один репортаж, на этот раз из Подмосковья. На линии прямого эфира наш корреспондент Вера Володина. Вера, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, теперь ваша очередь рассказать о ситуации на выборах.
Да, вот, к сожалению, пока еще официальных данных по состоянию на 16 часов вот к этой минуте я не дождалась, поэтому будем оперировать тем, что на 14 было известно. Это по сообщению Мособлсберкома. По данным на 14 часов явка составляла 17,2%. И получается, что в Подмосковье проголосовало 920 867 человек. Вот председатель Мособлсберкома Валентина Смирнова сравнивает эти данные с тем, что было на предыдущих выборах, к такому же часу было чуть поменьше, 15,9. Это им дает повод говорить, что выборы, скорее всего, состоятся. И к 2 часам они уже состоялись в 24, где-то в трети районах Московской области. Там 20-процентный барьер уже был преодолен. И я могу судить, потому что сообщают уже в эти минуты отдельно города, что к 16 часам, может быть, и общий тоже этот барьер преодолен по области. Вот, в частности, в одном из городов к 16 часам 20-процентный рубеж уже преодолен. Но общие цифры, вот повторю, пока из облсберкома еще нет. Да, еще Валентина Смирнова подтвердила несколько таких вот случаев, о которых ранее сообщали наблюдатели. В Одинцовском районе на избирательном участке 1763 была заброшена действительно дымовая шашка, не одна, а 3 молодых человека, которые это сделали, задержаны. Вот по мнению избиркома, на ход выборов этот факт никак не повлиял. Но наблюдатели ранее утверждали, что голосование было продолжено в вестибюле, и создались очереди, это серьезно осложнило работу наблюдателей. Кстати, их по 3 с лишним тысячи участков, а наблюдателей по всем участкам в Московской области около 12 тысяч человек. Еще одно задержание было в Наро-Фоменском районе. Там какой-то гражданин вместо бюллетеня пытался в урну забросить, как Смирнова сообщила, неизвестный предмет. Председатель облсберкома считает, утверждает, что вот с участков было около 30 звонков, но они все такого разъяснительного характера, и заявил официально, что заявление о нарушениях не поступало к ним. А вот наблюдатели как раз-то волнуются, будут ли их заявления уже сделаны, зафиксированы. В том же Одинцовском районе урны, их называют выездные урны, да, когда их по адресам направляют, то об этом не сообщают наблюдателям. То есть все проходит без их контроля. И еще такая вот информация от наблюдателей из Одинцовского района, что вывозят урны с существенным завышением количества бюллетеней. То есть если заявка была на 120, допустим, бюллетеней, то увозят в полтора раза больше. Еще какие нарушения? Вот по сообщению на горячую линию, которую организовала ассоциация «Голос», их корреспондентов, вот в частности, под предлогом отсутствия аккредитации, удаляют с избирательных участков. Это было в Подольске, в Щелковском районе, в Чехове, также сообщает их корреспондент, на избирательном участке. Вот при корреспонденте он все это видел, мэр города агитировал избирателей голосовать вот за партию «Единая Россия», да, можно назвать.
Вера, спасибо большое за ваш рассказ. Наши корреспонденты, в том числе и Вера Володина из Подмосковья, в течение дня знакомят слушателей с ходом выборов в региональные законодательные собрания России.
Воскресный цикл «Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем запомнилась им уходящая неделя.
В этом часе герой рубрики «Народный артист России» Михаил Казаков, с которым побеседовала моя коллега Вероника Баде.
Михаил Михайлович, как у вас прошла эта неделя?
Она очень буднично прошла в трудах, работах.
А в плане работы чем вы занимались?
Ну, недавно был в набережных Челны, у меня был концерт, а до этого была длинная поездка в Англию, Америку, Израиль с сольными концертами. Живое общение с публикой, это стихи для меня важны. Ну, читаю книги, Улицкую читаю, знаменитую книгу, сейчас популярную, переводчик. Да. Есть книги, которые мне очень понравились. Это книга Льва Лосева «Обродского» и в том же Дмитрия Быкова «Пастернаки». Вообще интересно читать литературу о литературе. Ну, радуюсь тому, что мой двухтомник хорошо продается. У меня вышел двухтомник в эссеистике, в мемуаристике. Такая все одна книга, которую я пишу всю жизнь. Ну вот записываю книгу о Паганини. Записываю, в смысле, как актер на радио России. То есть я не то, что совсем бездельничаю, обдумываю новый сценарий, но о нем говорить не хочу, потому что пока что какие-то раздумья. Телевизор не смотрю, в театре давно не был, музыку дома слушаю, ну, с детьми общаюсь.
Вот, я как раз хотела спросить, в личной жизни какие-то события происходили?
На этой неделе никаких особых личных событий не происходило. А недавно я был в Израиле, общался со своими, с Мишкой и Зойкой, младшие дети. У меня же 5 детей, 5 внуков. Ну, в этом смысле я человек богатый. Зойка принимала участие в моем концерте в Израиле, била степ и играла на трубе. Она играет на трубе в 11 лет. Ну, так идет потихонечку жизнь, без всяких сенсаций, а может, оно и хорошо.
А вот праздник был на этой неделе.
Ну, вот 8 марта был день рождения моей мамы, которой бы исполнилось 105 лет. Я поэтому 8 марта всегда воспринимал через день рождения Зои Александровны, хотя, как все мужчины, поздравлял женщин. Я желаю слушательницам радио «Свобода» счастья, здоровья, любви. Желаю быть им свободными, чтобы мужчины выполняли все обязанности. Ну, тут жена добавляет, и не только 8 марта.
Это был народный артист России Михаил Казаков.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода в Москве, 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Буйнакск на избирательном участке получил огнестрельное ранение один человек. В Коми и Дагестане выборы парламент признаны состоявшимися, преодолен порог явки, составляющий 25%. Представители «Яблока» сообщают о многочисленных нарушениях на выборах в Подмосковье. Представители ассоциации «Голос» зафиксировали нарушения в ходе выборов в Петербурге. Наблюдатели также сообщают о нарушениях на участках для голосования в Тольятти и Ставропольском крае. В Самаре в ходе выборов в губернскую думу пропали 30 бюллетеней. преступления, заявили в областной прокуратуре. В горах при Эльбрусе погиб турист из Москвы. У другого перелом ноги. В группе альпинистов было 3 человека. В районе бедствия направлена группа спасателей из Нальчика. В Москве совершено нападение на 3 граждан Турции. Их избили в пригородной электричке. Задержаны 12 человек. В Воронеже совершено еще одно нападение на иностранца. 3-е за 2 суток избит студент из Йемена. Исламистская группировка «Голос халифата» угрожает нападениями Германии и Австрии, если они не выведут свои войска из Афганистана. Заявление появилось сегодня в интернете. Жертвами 2 мощных взрывов в столице Ирака сегодня стали по меньшей мере 29 человек, около 30 ранены. Совет Безопасности ООН должен как можно скорее принять решение о статусе Косово, считает руководство Европейского Союза. Финальный раунд переговоров между представителями Сербии и албанского руководства Косово завершился вчера в Вене безрезультатно.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». В Москве 17 часов 32 минуты. У микрофона Алексей Кузнецов. Сейчас на наших волнах программа «Радиоблог». Мы поговорим о марше несогласных и о реакции на него в Рунете. Сегодня у нас в гостях блогер Марина Литвинович, один из организаторов марша. Марина, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, уважаемые слушатели. Поскольку мы выходим в прямом эфире, я предлагаю вам звонить нам и задавать Марине вопросы и делиться своими соображениями по теме программы. Как всегда, наш телефон, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Итак, Марина, очень много говорилось в официальной прессе, в печатной, в электронной, в СМИ разного рода о марше несогласных, о реакции на него людей различных, не входящих, скажем так, в элиту, в число ньюсмейкеров. Вот. Но мы это говорим с точки зрения блогов и с точки зрения блогосферы в целом. Как у вас ощущение, реакция блогосферы сильно отличалась от той, что была официально высказана в тех или иных СМИ?
Конечно, в очередной раз, мне кажется, российские блоги подтвердили свою такую особенность, а именно, что именно в блогах можно узнавать, скажем так, правду или различные точки зрения на те события, которые происходили. И если мы с вами будем смотреть на телеканалы российские в первую очередь, то, конечно же, та картинка и те слова, которые были сказаны там, существенно расходятся с тем, что можно было бы прочитать в российских блогах.
Я видел и на официальных СМИ, на различных телеканалах, в различных газетах, видел, читал достаточно противоречивую реакцию на марш несогласных, в том числе, как мне показалось, и заслуживающую доверия, и наоборот, совершенно такового не заслуживающую. Вы могли бы, может быть, выделить какие-то СМИ, уж сейчас отвлечемся от блогов на секундочку, которые, на ваш взгляд, наиболее близко подошли к правдивому освещению марша?
Вы знаете, я узнала такую интересную вещь, что газеты Санкт-Петербурга, вот о них если говорить, они достаточно объективно отразили марш. Даже те газеты, которые никогда не славились и не были известны как газеты, так сказать, обращающие внимание на оппозицию. Но произошло следующее. Событие было настолько заметным, и очень многие жители его видели сами, участвовали в нем, что наврать об этом событии было невозможно. Поэтому питерские газеты, как мне вот наши товарищи рассказывали, объективно описали более-менее это событие. К сожалению, все остальные СМИ, особенно вот государственные телеканалы, они не давали объективной информации. Хотя я могу отметить интересную особенность. Я смотрела вечерний репортаж 2-го канала, РТР, и заметила забавную вещь. Они дали картинку, то есть съемку марша несогласных, на которой было видно, что идет огромная масса народу, что весь Невский проспект забит людьми, и люди улыбаются, они настроены приветливо. И явно эти люди представляют собой петербуржцев. И следующий кадр, который они дали, это была картинка, как ОМОНовец бьет девушку. И вот на фоне этих видеокадров, которые понятны, шел ужасный текст. Вранье на вранье, но мне кажется, что в данном случае люди, которые увидели видео и увидели картинку, они все поняли. В данном случае вот мудрость о том, что имеющие глаза да увидят, она как раз работала. Что бы ни говорил диктор, что бы ни врали корреспонденты, картинка, она сама за себя все сказала.
в советские времена было высоко развито у читателей умение читать между строчек в официальной прессе, и очень широко был развит жанр разговоров на кухне, который частично заменяет сегодня собой блогосфера. Так что же, частично происходит возвращение к таким формам общения?
Мне кажется, давно это уже произошло, и вот в случае с телеканалами, мне кажется, один из советов может быть приглушать звук и смотреть на картинку, возможно, она даст больше информации, чем рассказ диктора.
Наверное, в некоторых случаях да. Ну, хорошо, а в случае, когда, если сравнивать блоги с разговорами на кухне, все же блогосфера более влиятельна, скажем так.
Да, конечно.
И более результативно.
Потому что если говорить о блогах, то мы после марша имели как бы два типа информации, которые достаточно были широко представлены. Это рассказы очевидцев, участников самих, то есть тексты, рассказы и видео и фотоматериалы. И, конечно же, самую большую роль сыграли видео и фотоматериалы, потому что даже те люди, которые там не были, они, посмотрев эти материалы, могли составить полное представление о том, что происходило. И этих материалов было настолько много, что нельзя сказать, что они отражали только какой-то из этапов марша или какую-то ситуацию, которая там возникла. В принципе, картинка была объективной. Другое дело, что, естественно, разные люди сконцентрировали свое внимание на разном. Часть людей сконцентрировала внимание на кадрах, где бабушки, вот такие женщины пожилого возраста, бьют ОМОНовца, отбивая какого-то молодого человека, которого ОМОНовцы тащат. Таких кадров действительно было много, и такие стычки происходили, потому что люди были возмущены тем, что ОМОНовцы врывались в толпу и выдергивали оттуда молодых людей, не очень молодых, и старых тоже. И беззастенчиво их били, и тащили в машину. Естественно, люди вступались и кричали, что вы делаете, это же наши люди. И более жестко кричали там, фашисты и позор. Эти кадры действительно были, и многие на них сосредоточились и начали эту тему обсуждать, говорить, что вот вы видите, ОМОНовцы бьют, ужас какой, несчастные ОМОНовцы. Но ведь были и другие кадры, где видно, что ОМОН действует жестоко и без разбора тоже лупит людей дубинками. Поэтому здесь уже можно было, так сказать, выбирать то, на чем сосредоточено, но картинка, мне кажется, в блоге была объективная.
Ну что ж, давайте не будем голословными и послушаем. Мы подготовили некоторые выдержки из разных блогов, и вот что у нас получилось.
Впечатляюще. Я горжусь ими. Вообще терпеть не могу общественные сборища. Последний раз, когда я была на митингах в защиту НТВ, мне так не понравилось, что я бы и сейчас не пошла. Но разглядывая фотографии, я увидела, что это не игра, и поняла, что я внутренне с ними.
Я бы не сказал, что сильно интересуюсь политикой, но вот меня одна вещь очень задела. Я не знаю, слышите ли вы это в новостях по телеку, ибо наше «свободное» в кавычках телевидение вряд ли расскажет о таких вещах. А дело в том, что в Питере накануне прошел марш несогласных. На улицу вышла вся оппозиция, там лимоновцы всякие, даже КПРФ и особенно Яблоко. Почему особенно? А просто там сейчас выборы будут в Думу, а избирком питерский отверг собранные яблочниками подписи, заявив, что фальсификация и в выборах, соответственно, Яблоко не может участвовать. Конечно, можно было бы авторитетнейшему избиркому поверить, если бы не один факт. В Питере Яблоко исторически сильное. Там очень много их активистов, очень много людей, просто поддерживающих. Это всегда и на выборах видно. А тут, на те подписи поддельные. Что-то как-то не верится. Что ж, Яблоко в суд подало на избирком. Да еще и вся оппозиция их поддержала. Да так поддержала, что собрала 15 тысяч человек, которые слились в дружном марше несогласных. Власть, конечно, всячески ограничила, сжала до предела рамки митинга, ну да бог с ним. Ну вот зачем было ОМОН во всей его красе направлять на манифестантов, непонятно. Я слышала даже, что одну женщину с маленьким ребенком, проходившую мимо, просто-напросто загребли в отделение милиции вместе с остальными. Прямо вот так, с ребенком и забрали. В общем, не хочу особо иронизировать, потому что что-то вообще не смешно. То, что люди у нас выходят на улицу выразить свою гражданскую позицию, крайне редко случается. И все равно ведь и этих давят. Меня это все очень волнует и расстраивает, ибо так мы далеко не уйдем. Я не хочу жить в стране, где одним просто пофиг, а тем, у кого противоположная позиция, все равно не дадут ее выразить. Дико. Мне все это дико.
Эх, какую гламурную тусовку на Невском я пропустила. Марш несогласных. Вроде слышала что-то загодя, но думала, что это чисто партийное какое-то выступление и взбрыкивание. То ли яблочников, то ли лимоновцев.
просто райский сад какой-то получается, компот. А там, оказывается, озверевшие уже питерцы тоже вышли на Невский и кричали: «Матвиенко, вон!». Я бы тоже покричала, поскандировала, с большим удовольствием. Так хочется, чтобы эта почетная, блин, блокадница куда-нибудь делась из нашего города вместе со своим «Газпромом» под мышкой. А ведь я еще вдобавок не знала, что на Невском уже снесен чуть ли не целый квартал. Я думала, что там за нарисованным фасадом, за тряпочкой, что-то восстанавливают. А там...
Слава богу, что на Дворцовой уже стоит Александрийский столб, а то и туда бы чего-нибудь надрузили. А чего? Круто! Ведь не могут же наши дорогие новориши жить без вида на зимний.
С утра читаю блогеров о питерском марше несогласных. Как мало в новостях и как много в блогах. Лишний раз убеждаюсь в полезности всевозможных ЖЖ.
Посмотрел фотографии марша несогласных. Ощущения двоякие. Конечно, питерцы настоящие молодцы. Город революции порадовал. Хотя лидеры все-таки немного странноваты и не слишком честны. Впрочем, на фоне президентско-правительственной мрази даже ЗК Ходорковский выглядит честным человеком, а уж Каспаров и вовсе похож на святого, что несколько настораживает.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Радиоблог». Сегодня у нас в гостях Марина Литвинович, один из организаторов марша несогласных. Я напомню слушателям также, что телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Если у вас есть свои соображения или если вы хотите задать вопрос Марине Литвинович, пожалуйста, звоните нам в прямой эфир. Марина, а действительно ли блогосфера представила самый широкий спектр мнений? Мы, в общем, специально не подбирали так радикальные мнения и постарались исключить наиболее резкие выражения, хотя некоторые все же в эфир прошли, за что мы приносим свои извинения. Но, тем не менее, спектр высказываний широк был по поводу марша. И были, скажем, такие блогерские замечания, где полностью придерживалась точка зрения власти и то, как освещала власть, и подведомственные власти СМИ это событие?
Нет, я таких комментариев не видела, которые бы были бы похожи на то, что говорилось в эфире федеральных телеканалов. Ну, были и неодобрительные, конечно, высказывания. Но, вы знаете, я заметила вот в этом огромном вале высказываний, который необычен был достаточно для блогосферы, я заметила, что очень многие люди действительно меняют свое отношение, во-первых, к возможности выходить на улицу как способу высказать свое мнение, потому что для многих митинги это какая-то то ли вот древняя история, которую они пропустили в 91-93 году, то ли для многих это какая-то заказная вещь, им кажется, что только за деньги люди выходят на улицы. И люди поменяли свое мнение, увидев, что, в общем-то, такие же люди, как они просто выходят на улицу и протестуют против того, что им не нравится. Помимо протеста против снятия яблока, у марша несогласных были и другие темы недовольства, и люди выходили по совсем разным точкам зрения и были недовольны разными вещами. Именно поэтому это мероприятие было не партийное, скажем так, а гражданское, потому что вышли самые разные люди.
У нас есть звонок от Натальи Васильевны из Подмосковья. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот я с интересом, так сказать, вот нарвалась буквально на вашу передачу, потому что я краем уха, услышав об этом событии, вот каждый вечер ловлю, просматриваю все информационные передачи по телевидению, по всем каналам, и нигде никаких сообщений подробных, или просто сообщений, или анализа какого-то не было. Единственное, вот вчера Павловский, которому я советовала сначала посетить, конечно, логопеда, прежде чем выходить в прямой эфир по телевидению, нелестным образом высказывался об этом марше несогласных. Перед этим и у Пушкова, и еще какие-то там передачи были, нигде ни словом не было сказано об этом марше несогласных. Единственная была информация, это вот, по-моему, на той неделе, в субботу днем где-то, по одному каналу. Вот даже доходит до того, что я прихожу на работу, говорю, вот вы знаете, вот в Питере было такое-то событие, никто не знает. Вот так что даже обидно, что у нас в Москве это событие как бы вот прошло, знаете, мимоходом, и люди даже не знают об этом. Спасибо за вашу передачу.
Спасибо, Наталья Васильевна. Я, конечно, не успел спросить, есть ли у вас интернет и можете ли вы пользоваться
блогами. Нет, вы знаете, к сожалению, нет. Я уже в таком возрасте, что...
Ну, интернету все возрасты покорны, уверяю вас. Дело в том, что очень много, мы как раз и говорим о том, что в прессе-то была реакция, но она была, во-первых, односторонняя в основном, и, во-вторых, что реакция в интернет-сообществе, вот в том, что называется блогами или живыми журналами, как раз очень много было правдивой информации, и вот так уж получилось, что информация более правдивая была как раз в неподцензурном блоговском, в неподцензурной блоговской периодике, если так можно выразиться. Скажите, Марина, а как вы полагаете вообще, возможно ли такое понятие, как цензура в блогах, не в интернете, а вот в блогах? Недавно Виктор Алксинс, депутат Госдумы, высказывался и призывал к ответу от своего блога оппонента, и у нас была на этот счет программа. В принципе, возможно что-либо подобное? Я имею в виду не технически, а идеологически.
Да, мне кажется, технически это мало возможно, потому что если закроется одна площадка, всегда найдется другая. Но, возможно, другая история. Когда человек пишет что-то, выходящее за рамки обыденного, или пишет какую-то правду о том, что происходит, происходит другая вещь. Приходит много разных юзеров, так называемых, и начинают человека уничтожать, да, всячески морально, обвиняют его, уничижают как-то, то есть оказывают моральное давление, при котором человек может сломаться, неподготовленный. И это не цензура, это вот такой способ заставить человека замолчать.
То есть вы имеете в виду, что среди таких, среди тех, кто уничижает, могут оказаться, ну, подставные фигуры?
Ну, рассказывают, что есть специальные бригады, не знаю, сотрудников ФСБ, или я уж не знаю кого, которые занимаются специально этой работой. Я не знаю, никогда такого не видела воочию, слава богу, но рассказывают, что такое есть.
Ну, технически это как раз легко научить людей, а уж опорочить-то можно как угодно.
Нет, конечно, работа в форумах, работа в блогах, она, мне кажется, считается действительно важной, потому что именно там создается некое мнение, и другие люди, приходя и видя, какое мнение создано, могут решить, что так принято, и тоже так начать думать.
Так же и поступать. Mm-hmm. У нас есть звонок, Сергей из Ленинградской области. Здравствуйте.
Добрый вечер. Марина, я приезжал на этот марш, вот, хотя оказался в числе тех, кто, ну, действовал, скажем так, недостаточно решительно. Вот, но я что хочу засвидетельствовать, количество автотранспорта в виде фургонов было таким, что можно было, наверное, всех участников туда погрузить. Вот, конечно. Дальше что? Вот эти машины, они загораживали обзоры, подступы. Затем ведь знамена стали вырывать уже у Октябрьского и забирать участников. И получилось так, что самые активные участники оказались отрезанными. Вот, я присоединился там, ну, в середине Невского, за Литейным, к колонии, но это уже, как говорится, не суть. И вот меня что... Мы сразу не увидели ни одного из руководителей, основная масса. Вот, затем что еще хочу сказать? Ну, конечно, это вот шло вот, ну, стихийно, не стихийно, то есть приняли участие массы. Сами по себе, каждый со своим. Вот, я не знаю даже, какое соотношение по отношению 1:10, может быть, даже вот этой колонны основной, авангарда. Вот, и потом это стояние на Невском проспекте продолжалось где-то около часа, вот между Думской и каналом Грибоедова, домом книги.
Да-да, я знаю.
И я, знаете, у меня интернета нету, у меня есть радио, телевизор редко смотрю, но пришел домой, посмотрел полное собрание сочинений, том 34-й, и я увидел столько сходства. Ну вот как бы вы оценили ситуацию нынешнюю в плане революционной? И я, наверное, не ошибусь, если вы в следующий раз, конечно, отнесетесь к организации как к искусству.
Спасибо. «Читайте классиков» называется. Марина, давайте послушаем еще одного нашего слушателя из Санкт-Петербурга, а потом уже будем обсуждать. Эдуард, вам слово, здравствуйте.
Да, спасибо, здравствуйте. Я хотел немножко добавить к тому, что сказал предыдущий слушатель. Я был тоже в середине этого марша, и поначалу, за это, кстати, спасибо нацболам, хотя совершенно против этого течения, они, мальчишки, выскочили на улицу, когда у Октябрьского было столпотворение ОМОНовцев, ну и по всему городу, естественно, они выскочили первыми, взявшись за руки, перекрыли проезжую часть и пошли в сторону площади Восстания. И вот в этот момент там было, я думаю, 1020 человек. потому что подходила уже голова. Причем они пошли без всякого повода, без всякой мысли. Они просто пошли быстрым темпом, и пенсионеры еле успевали за ними. Я хочу сказать, добавить к тому, что сказал предыдущий человек, конечно, должно быть искусство. Но любой методист областного центра сказал бы, как это сделать. Потому что потом, когда люди метались, не знали, куда идти, я видел, как бегал резник, там не знал, что делать, потому что быстрым шагом пошли в сторону Немского, в сторону Литейного нацбола, и это все было, конечно, здорово. И вообще, ну, организация совершенно никакая, и, конечно, это надо учесть, потому что это, я считаю, начало. Там была лучшая часть города. Все скандировали только один лозунг практически. Это наш город. Ну, про Матвиенко это бог с ним. И это, конечно, лучшая часть. Я горд, что был в этот момент. Я думаю, что это повод к тому, чтобы хорошо продумать. Ну, извините, не иметь просто нормального мегафона, когда этот митинг, уже появившийся, ну, как бы руководители, устроили в районе площади Восстания, когда ни слова не было слышно. Ну, что? Нельзя это сделать, нельзя предусмотреть какие-то варианты.
Эдуард, спасибо большое, мы поняли вашу точку зрения. У нас есть еще один звонок, и снова из Ленинградской области. Игорь Игоревич, пожалуйста.
Здравствуйте. Я интегрально и очень кратко. Вы знаете, предвыборные теледебаты по 3.5 минуты, затем все вот эти махинации и поливание этой грязи, эта битва на ерунде, оскорбление людей и особенно клевета там на нацболов, которые сегодня являются, в общем-то, самой чистой частью нашего политического спектра, все это создает впечатление какого-то политического мусора в нашей стране. Преемники эти, отъемники. То есть, короче говоря, погрузилась страна в какую-то кучу, понимаете, в которой нет ни чистоты, ни справедливости, ни правды, телевидение, газеты, все это создает удручающее совершенно впечатление. Это не выборы. Это действительно, как и предрекали, невыборная система назначения. Тем другом идут злоупотребления.
Игорь Игоревич, спасибо большое. Итак, вот сразу 3 звонка, Марина, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В частности, напомню, есть обвинение в неверной организации. Совет читать классиков, видимо, Ленин имелся в виду. Ну, в общем, ваши комментарии.
Да, я хотела бы в первую очередь поблагодарить двух вот радиослушателей, Эдуарда и второго, забыл, как его зовут, которые позвонили и сказали, что они участвовали. Ну, хотя слово «благодарить» — это странное слово, каждый человек выбирает сам, но мне кажется, что здорово, что они были вместе с нами, и здорово, что они приняли в этом участие. Что касается организации, вы знаете, первоначально ведь был заявлен другой маршрут, который мы пытались согласовать с властями Санкт-Петербурга. И этот маршрут, как вы знаете, шел от БКЗ Октябрьский в сторону Смольного. И, к сожалению, этот маршрут нам запретили, ну, вернее, не согласовали. И то, как начали развиваться события, и когда люди пошли в другую сторону, вы сами понимаете, что говорить о какой-то предварительной подготовке очень сложно. Другое дело, правильно отмечено, что было не слышно. Но по закону у нас мы, к сожалению, не могли использовать никакую иную усилительную аппаратуру, и у нас были только мегафоны, которые, конечно, не давали возможности всем услышать то, что говорилось на площади Восстания. Кстати, вот кто-то из слушателей рассказал про момент, когда люди, когда нацболы вышли у БКЗ Октябрьский и перекрыли дорогу. Как я видела эту ситуацию, мне показалось, что было немножко по-другому. Если вы помните, власть, вот органы, они оцепили БКЗ Октябрьский железными ограждениями, и был очень узкий проход по тротуару. И в этом узком проходе собирались люди. И было понятно, что уже начиналась давка, и было понятно, что находиться в этом узком проходе невозможно, потому что люди все прибивали и прибивали. И стало понятно, что вот сейчас это ограждение прорвется только потому, что уже людям ступать некуда. И что и произошло, как мне кажется, кто там был в авангарде, сложно сказать, но мне кажется, что власти сами сделали все, чтобы люди вышли на тротуар, с тротуара на проезжую часть, потому что физически там невозможно было находиться. Вот, ну и, естественно, мы вот будем еще проводить марши несогласных вот 24 марта в Нижнем Новгороде, в Москве в апреле планируется, в Санкт-Петербурге будет. И, конечно же, мы учтем все организационные моменты, мы тоже, можно сказать, только учимся. Но главное, чтобы люди приходили, главное, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, приходили, рассказывали об этом своим знакомым. Даже если вы не пользуетесь интернетом и не можете читать блоги, даже если вы вот смотрите только телевизор или только радио слушаете, вы можете рассказать своим знакомым по телефону просто, что это было на самом деле, чтобы люди понимали, что по телевизору им показывают какую-то ложную картинку.
Скажите, Марина, а вы при подготовке марша несогласных в блоге использовали информацию, распространяли как-то централизованно, целенаправленно?
Ну, я бы не сказала, что это было главное. Был создан сайт, он и сейчас существует, на marsh.ru, и там публикуется вся информация, касающаяся марша. Ну, и в блогах есть тоже специальное сообщество, посвященное подготовке марша. С другой стороны, конечно, поскольку многие люди собирались в марше участвовать, они просто в своих дневниках писали, что вот я пойду на марш, я собираюсь в нем участвовать, мы готовимся. Поэтому, конечно, атмосфера создавалась. И люди были готовы, иначе бы не вышли, я думаю.
Но согласитесь, что использование блогов в таких целях, при подготовке того или иного мероприятия, такого рода, это вполне серьезная вещь. В сущности, что такое блогосфера? Это тот же самый марш несогласных, только на другой территории, на виртуальной, если так широко применять.
Да, только люди не видят друг друга, и это плохо, потому что что хорошо было на марше? Когда люди шли вот в этой массе, в этом большом количестве людей, видели вокруг себя улыбающихся людей, людей с детьми, людей, настроенных, так сказать, позитивно, и они сами начинали так относиться ко всему окружающему. Очень важно видеть других людей, видеть их эмоции, их реакции, слышать, что они говорят, что они кричат. А за компьютером, к сожалению, этого не так.
Ну, я согласен, но одно другому не мешает, это взаимодополняющие средства. А вы планируете делать какой-то, может быть, обзор, может быть, анализ реакции блогосферы на марш несогласных? Может быть, и как раз итоги подвести было бы резонно и здесь тоже? И чему-нибудь научиться на основе сообщений в блогах?
Конечно, вы знаете, я, почитав тоже реакцию блогосферы на марш несогласных, много для себя нового вынесла, потому что я, будучи внутри вот людей, внутри этой колонны, я не могла видеть всего, что происходило. И, конечно, свидетельства очевидцев, которые рассказывали то, что видели они, для меня это важно. И я надеюсь, что мы учтем и все предложения, которые были высказаны, и все замечания.
Ну что ж, Марина, большое вам спасибо. На «Волнах Радио Свобода» в программе «Радиоблог» участвовала Марина Литвинович, один из организаторов марша несогласных. В программе мы обсуждали и сам марш несогласных, и реакцию на него в Рунете. Я напомню, что в 18 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободные». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича доктор экономических наук Евгений Гундмахер. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник, в обоих случаях после выпусков новостей. Всего вам самого доброго.
Зеленая оливковая ветвь в одной руке и свод законов в другой.
Около 100 курдов собрались на одной из стамбульских площадей.
Все атрибуты демократического государства сегодня в Абхазии налицо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Sea levels supposed to go up.
Уровень морей повысится на 30-60 сантиметров. Участятся засухи и ураганы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.